Меня зовут Аввакум Петров, 37 лет, веду занятия по брейк-дансу больше 20 лет уже. Родился на Соловецких островах, живу в Саласполсе. Танцами заинтересовался довольно-таки поздно, мне было 17 лет, я учился в училище на Краснодеревщика тогда. Правда, я со второго курса ушел и начал работать потом и преподавать параллельно, довольно-таки быстро так получилось. Но всю жизнь любил прыгать, кувыркаться, ходил там на карате, на борьбу вольную несколько лет ходил, в рукопашный бой и так далее. И всегда мне что-то не хватало в этих восточных единоборствах и так далее, да. Но про брейк-данс не знал ничего. А вот когда увидел впервые, настолько заболел им, что все. Вот. А в принципе, в те времена, когда там, в 98-м году, да, в принципе, по большому счету, занимались все ребята там 14-17 лет. Младше не было. Это сейчас малышей вот ко мне приводят. Раньше только подростки приходили заниматься. Пошли всевозможные выступления, чемпионаты, концерты. С господином Озлсом мы очень много сотрудничали, выступали на его концертах, почти на всех. Это было по 5 концертов за выходные у него, и мы на всех с ним выступали по всем городам и селам, и в столице, и на всех этих музыках с видео Абба Лошина, ЛМТ и так далее, все, что там происходило в тот момент в Латвии, было очень-очень-очень активное такое движение. Везде набирались полные залы. Было здорово, это было еще до интернета, скажем так, Ютуба. Все приходили посмотреть просто на брейк-данс. Сейчас палкой не загонишь никого, в принципе. Было интересно, но сейчас тоже по-своему интересное время. Мои друзья сделали мероприятие, был такой клуб жесткий, Аэроплан, на Москачке, это получается, я не знаю. И я пришел туда, и там выступал мой знакомый, однокурсник, Леша Розит, он тоже танцует до сих пор, классно танцует, привет ему. Я увидел, как танцует брейк-данс первый раз в жизни, и все. Я просто спустился со сцены, и я говорю, веди меня туда, где учат этому. Я даже так толком не называл, не понимал, что это такое. Вот и все, и пришел к сансею, к Славику Хирному, на Блауне 19. Тогда такая движуха там была просто нереальная. На бальные танцы я ходил 2 раза, меня очень сильно там упрашивала знакомая, нужен был партнер, с этим всегда сложно. Я сходил, улыбнулся и понял, что это не мое. Вообще танцы для меня всегда были там в школе, когда на дискотеках переминали ноги, я всегда смеялся. Я играл на гитаре тогда очень активно. В принципе, сейчас беру в руки гитару и там что-то стараюсь изобразить. Ну вот, я такой ярый был песенник-композитор, сочинял свои песни первые и смеялся над теми, кто переминается, там танцует на дискотеках и так далее, что это за фигня, пацан не должен танцевать, такая тема. Но брейк-данс это оказалось чисто мое, вот то, чего я искал всю жизнь. Сейчас, конечно, уже я так не танцую, потому что уже ближе к 40 уже сложно танцевать, вот. А так, вообще, благодаря брейк-дансу, наверное, я начал снимать и монтировать. И вот это сейчас вторая параллельная моя жизнь, вторая работа. Это тоже очень интересно. Ну вот представляешь, я всю жизнь, например, вот иду я со школы, да, там второй, третий, четвертый класс, неважно. Вот все заборы, которые у меня встречаются, я перепрыгиваю щучкой и кувырок делаю. Разбегаюсь, прыгаю. Вот я всю жизнь кувыркаюсь, там на руках стою. Я единственный из школы, из 9 классов, когда был экзамен по физкультуре, среди всех 9 классов я единственный, кто сдал норматив, экзамен. Стойка на руках, кувырок вперед, назад с выходом на руки. Никто больше не мог. Меня всегда это привлекало, там, все эти прыжки через козла там, и так далее. Мне не нравился баскетбол, не нравился футбол особенно. Так, ну, футбол во дворе классно было играть. Ну, что касалось, там, учитель кинул тебе мячик, там, и давай. В школьной программе это было как-то всегда неинтересно. Ну, бегать нравилось, потому что я длинной дистанции, выносливость была хорошая. Я всегда первые места, там, первые, вторые, третьи, даже среди школ занимал. Но это все было не то. Брейкданс именно он в себе объединил вот это мое желание всегда кувыркаться, прыгать, там, на руках стоять и так далее. Это все, это таким родным оказалось. Это то, что мне именно подошло. Жалко, что это получилось только в 17 лет. Занялся бы я в лет 8 бы, я думаю, что у меня результаты другие были бы. Хотя мы успели и там в Москве 2-е место взять на отборочном, на мировой, и в Осло 3-е, и в Эстонии 1-е, и Рим хип-хоп парад такой был, мы 2 недели в Италии гостили на государственном уровне, у нас даже была бумага, что на улице можно потанцевать, потому что там запрещено все это дело. Нам там все оплатили, и дорогу, и гостиницу, и даже карманные денежки выдавали. То есть мы такие были почетные гости. Рим-хип-хоп-парад, там крутая команда «Вагабонд» вместе с нами в жюри сидела. То есть я успел какие-то такие моменты урвать. Еще когда был брейкданс немножко другим, чемпионаты были немножко другими, выступления были немножко другими. Сейчас, мне кажется, я теперь олдскул считаюсь. Как я раньше смотрел на волну 80-х, мне казалось, они олдскульными. Теперь на меня смотрят молодые танцоры, и я олдскул теперь. Вот. Если бы не брейкданс, мне кажется, что какой-то альтернативы я бы не смог найти. Это именно то, что надо. Не вижу я альтернативы абсолютно. Капуэра тоже такая только начиналась. Может быть, капуэра. Я еще недавно видел в интернете классная такая тема. Большой обруч с человеческий рост. И человек в нем держится и вот по-разному вращается. Это просто обалденная вещь. Вот такая штука. Если бы появилась бы тоже, наверное, мне понравилось бы тогда. Но мы такого даже и не могли догадываться. Я ушел с училища, со второго курса с училища ушел. Вначале просто начал работать поваром-официантом. Там такая была, ну, жарить шашлык, нарезать порции и так далее. Я понял, что столер это не мое, там краснодеревщик, столер. И мне уже так распирало, мне хотелось что-то делать, как-то по жизни двигаться, не сидеть в классе. Я не мог сидеть в классе, я гиперактивный. Я занимался брейкдансом, приходил утром на работу, раздвигал столы, вначале крутил гелик, там делал какие-то элементы, потом начинал работу. И потом зашел просто в Дом культуры рядом, где моя бывшая руководительница нашего кружка музыкального работала. И я закрутил несколько элементов. Она говорит, я работаю в частной школе, там такие ужасные дети, может быть, хотя бы их это заинтересует. Давай я предложу директору, чтобы ты вел тоже. А я хотел вести, я тогда занимался только второй год. И я думал так, что я буду вести через лет 5-8 примерно. Вот так я начну. И почему-то думал, что это будет в России. Ну, тогда был такой момент, мы думали переезжать обратно в Россию. Я родился в России, на Соловках. Был такой момент, когда мы думали уезжать из Латвии. Но меня это не остановило, я сразу схватился. Вот за такие вещи я абсолютно сейчас просто вот молодых смотрю. Их очень долго уговаривать надо. А я просто сразу же, раз, вариант есть, я сразу на следующий день буквально уже еду в эту школу, и там уже все собраны, я демонстрирую, меня берут, я начинаю просто потихонечку преподавать. Ну, как учитель в школе просто, вот это был как урок, посторонних не брали. У детей у этих быстро интерес пропал, они такие сбалованы были, тогда никого мобильников не было, а у этих детей уже были, там первые мобильные телефоны появились. Они там, даже такой случай был, когда один пятиклашка учительницу по-английскому по попе хлопнул. Вот такие дети, реально. Ну, они быстро отвалились, остался только один, Боря Утемисов. Он до сих пор танцует, кстати. Он тогда был в первом классе. Это было больше 20 лет назад. У меня папа был учителем по физкультуре, я всегда видел, как он ведет. Я набрался опыта от всех кружков, куда я ходил. В принципе, я ничего специального не заканчивал. Но ходил, опять же, на карате, ходил на борьбу много лет. И как-то, не знаю, впитал. Ну, наверное, папа больше всего мне вот дал такую основу для преподавания. И как-то внутри, наверное, это есть тоже. И как-то так сразу, да и пошло. Сейчас, на данный момент, семейный человек, трое мальчиков. Макарчику будет 2 года 20 мая. И еще 2 пацана там по 11 лет. Вот так вот. Савати и Владислав. Сколько я занимаюсь, хотелось свой зал. Такой, ну, мы всегда по залам там арендовали и так далее. Но никогда это не было своим местом таким. Вот сейчас все веду к тому, чтобы в Саласпилсе первый появился свой зал. Там, где не только брейкданс будет, но и можно будет заниматься джамбой. То есть учиться на каких-то перкуссиях играть. Будет преподаватель. Чтобы там можно было пройти основы фото и видео искусства, чтобы там была студия звукозаписи, уже много что куплено у нас для этого. И все идет к тому, что у нас там студия звукозаписи будет, и я смогу там записываться, и можно будет записывать любые закадровые тексты для фильмов, которые мы иногда снимаем, и для департамента благосостояния недавно снимали кино, которое будет в школах сейчас показывать. И, в общем-то, это будет такая творческая мастерская в разных направлениях, но в итоге, на выходе, чтобы это все вместе работать могло. Чтобы можно было сделать, например, любое кино и любой клип, и все, кто задействованы в этой студии, скажем, да, могли принять участие. Как-то так. Вот в следующем сентябре это должно осуществиться, тогда я буду очень счастливый человек. В личной жизни сейчас ремонт. А ремонт, знаете, сложная вещь. Просто жесть какая-то. Поэтому сейчас, да, это просто ремонт. Когда он пройдет, мне кажется, что будет очень хорошо. Когда это закончится. Мы завтра вывозим вещи просто все, и я не знаю, об этом рассказывать. Ну, это каждого касается. Кто-то всегда все проходили ремонт. Поэтому я сейчас прохожу, поэтому моя личная жизнь сейчас семейная, это ремонт. Больше ничего в ней нет. Но все классно на самом деле. Вот эти все сложности, трудности, если ты все-таки занимаешься любимым делом, тогда они как-то так, ну, да, тяжело, да, непросто у нас сейчас, скажем так, в стране, выживать приходится даже иногда, но все равно, если любимое дело, то ты счастливый тогда, тогда ты счастлив все равно. Если так интересно, то просто все очень просто. Раньше во всех районах, в том числе и в Саласпилсе, Саласпилс вообще был в какой-то год по убийствам на первом месте среди всех районов Риги. И там были такие ребята, которые подражали, так сказать, бандитам. Там нашего возраста, старше. Креву банда называлась. Вот. Ну, она всех терроризировала. И просто когда мы подросли, я познакомился с ребятами, у нас сложилась своя компания такая, да. Я ушел в 14 лет из дома и жил, вот, в принципе, вне дома, на квартире, где у нас где-то около 10 человек там максимум собиралось. Основной костяк такой, трехкомнатная квартира. И мы сами готовили, сами оттуда в школу ходили, убирались. Был авторитет такой, ну не в том плане, что авторитет, а для нас авторитет. Саша Митин, хозяин квартиры, к сожалению, который погиб потом, и вся компания. Все равно это все плохо закончилось, без присмотра родителей. Но, в принципе, там получилась такая большая школа жизни. Ну да, Саласпилс. Пройти от начала до конца было сложно, не нарвавшись на человека, который хочет у тебя отобрать деньги. Вот. И когда начинаешь давать отпор этому всему, они сразу просто брали стаи, ну, шакалы, да. И так получилось, что один раз мы пришли, это мне было 16 лет, по-моему. Мы поиграли с одним человеком в школе. То ли выпускные были, то ли что-то еще. Мы на гитарах поиграли. И потом пошли по Саласпилсу, и был такой бар, назывался туалет. Потому что он был сделан там, где должен был общественный туалет вначале быть. А в итоге там бар появился. Он так и остался туалетом. Мы зашли туда, там дым коромыслом, короче. И там сидят вот некоторые вот эти члены группировки этой, скажем так. А до этого я встретил одного из них просто на пустынной улице. И сказал, ну что ты один на один, мне ничего не можешь сказать. Он заробел, ничего не ответил, просто ушел. И он это рассказал им. И я вот захожу, они все пьяные. Я захожу, и они об этом все знают. И все, меня в подсобку, там, давай молотить. В итоге ножевое ранение. В принципе, до артерии чуть-чуть оставалось. Мне сказали, что я в рубашке родился. Если бы еще чуть-чуть, то все, там уже не остановишь кровь. Там сразу, там уже скоро, даже если она рядом, это бесполезно все. Ножевое ранение в грудь, да. Между ребер прошло и легкое пробило. Там как-то так, в общем. И я его не видел, потому что оно выше вот так вот здесь, да. Я только здесь видел от предыдущих двух ударов царапины, да, которые прошли. И я пришел к пацанам и говорю, смотрите, меня ножом задели. Они такие, о, что это, как это? И я, не видя верхнюю рану, которая раскрылась, думаю, что они так удивляются. Потом к зеркалу подхожу, смотрю, ничего себе, дырочка такая. И мы легли спать. Лежим, и вот этот Саша Митин, который самый-самый основной у нас был. Ночь, тишина. Я такой, Саша, может пойти зашить? Он такой, да, я думаю как раз об этом, потому что так нельзя оставлять. Мы пошли в поликлинику, там сразу осмотрели и сказали, что жив, это уже хорошо. Я говорю, не надо меня никуда везти, зашейте просто и все. 16 лет. Быстренько в скорую, в Ригу, операция, все там разрезали, все посмотрели пальцем так по коже, самое неприятное, когда водили. Я, честно говоря, тогда испугался, был так напряжен, что только пятки и затылок докасались до койки. Вот. И свою рану я видел, как ее разрезали, полностью обрабатывали, зашивали в отражение одного фонаря, который не работал. Вот эта лампа медицинская, да? И одна из них не работала, и прямо зеркало такое получается. И прямо ровная рана моя была напротив. Я такой, а зачем это? Врач такой раз наклонился наверх, понял, что я вижу все, но ничего не стал говорить. Он был очень зол, потому что его, видимо, раздражало то, что вот такой молодой и уже с ножевым родением, и уже чуть на грани, ну, смерти там, да, и еще так себя ведет халатно, скажем, да, что зашейте мне и все, там вообще не надо ничего. Вот. Ну, спасибо всем врачам, всем, кто вообще вот в таких случаях помогает на самом деле. Ну, как бы, ну да, не шла кровь, да. В таких случаях, говорят, просто человек умирает на где-то через сутки, и все. Он вначале ходит, там идет процесс, вот, и, ну, и все. А потом ты просто сваливаешься. Ну, во-первых, у меня интуиция хорошо всегда работает. Я, в принципе, сразу чувствовал, что туда идти нельзя. Сейчас я просто, я думаю, что мне хватило бы уже мозгов послушать интуицию. Что не нужно лезть туда, куда не нужно лезть. Не, ну просто было противостояние, и они реально поодиночке были слабее нас в основном. То есть мы были сильнее, мы всегда ходили на турник, мы там делали всякие кульбиты, фляги там, на турнике там подъем, переворот, склепка там всякие. Мы могли это сделать, они не могли, они просто бухали, курили. Но они просто стая была, у них был такой животный настрой, вот тюремный такой, да, и они такой уверенностью брали просто. Мы были просто не такие, мы не хотели драться изначально, но в итоге отчасти мы тоже стали такими, потому что по-другому нельзя было. И стали просто, ну, драки происходили. Ну, вот такая драка закончилась вот так один раз. Я думаю, что Саласпилс вообще сейчас один из самых таких спокойных городов, потому что там и концлагерь в свое время был, и вот эти 90-е там очень жестко прошлись. А сейчас как бы вот, как день и ночь меняется, а сейчас это наоборот. Теперь стало днем, и у нас на весь город только один бомж, такая достопримечательность. И это все. Я себя чувствую не очень счастливо, вот когда будет зал. Когда будет зал, я буду очень счастлив. А сейчас пока счастлив просто. Да, вот мне не хватает вот своего зала, такой творческой мастерской для этого. Это такая будет... Да. Я себя ощущаю счастливым, потому что занимаюсь любимым делом. И потому что у меня есть хорошая семья. И малыш Макарчик, который растет сейчас, просто богатырь. Мое будущее в тумане, оно неизвестно абсолютно. Может быть очень хорошо, а может быть не очень. Это тут уже сложно очень рассуждать, потому что в жизни иногда происходят такие вещи ужасные, а иногда хорошие. Вот когда очень хорошие вещи происходят, все хорошо. Когда ужасные вещи происходят, тогда неизвестно, что в будущем будет. Нужно оставаться честным, тогда, конечно, все проще, мне кажется, переносить. Когда ты чувствуешь внутри какую-то фальшь, где-то ты изменил сам себе изменил и где-то кого-то обманул, уже даже если все хорошо, мне кажется, что хорошо не будет тогда. В любом случае, на душе будет печаль. Ну, по крайней мере, у меня есть люди другого совершенно направления, скажем так, им все равно. Им наоборот, чем больше обманул, тем более счастливый, да. Так что каждому свое. Или лично у меня, мне кажется, что да, будет идти хорошо. У меня за последние 20 лет первый раз, когда наоборот все начинает получаться. Вот, видимо, я не сдался, не свернул с пути и вот прорвал вот этот момент, скажем так, когда ракета преодолевает земное притяжение, чтобы вырваться на орбиту, ей нужно очень много сил. И некоторые падают. И вот нужно все силы собрать и все-таки выйти на орбиту. У меня такой сейчас период, мне кажется, что вот я чуть-чуть, я вырвусь на нее. Хотя это может быть иллюзия. Ну, посмотрим, мне будет видно. Во-первых, хотелось бы реализовать творческие все замыслы. Это записать около 20 песен, которые лежат некоторые на полке уже 10, 5, 3, 1 год. Вот по-разному, да. Но которые рвутся по-прежнему и не дают покоя. В принципе, студия, которая будет у нас при зале, отчасти тоже должна выполнить эту функцию, да, я на нее тоже рассчитываю, потому что ездить по студиям очень довольно-таки накладно и тяжело, и по времени, и по финансам. Ну, какое-то улучшение качества жизни хотелось. Это тяжело дается. Очень тяжело. Нужно много денег, а заработать сложно. Но возможно, если стараться. Я вообще, в принципе, в плане зарабатывания денег очень-очень-очень всегда был в этом нецелеустремлен. Для меня было творчество в первую очередь всегда. Я никогда не представлял никакие яхты, дома, машины. Мне было по барабану. После 30 лет мне только начали закрадываться такие мысли, что надо как-то начинать думать и о финансовой стороне. Потому что творческая личность, она летает где-то всегда в своих облаках. Но быт он приземляет, но это неплохо, потому что семья и нужно. Нужно учиться совмещать. Это тяжело, но нужно. В Латвии хорошо должно быть. Я думаю так. Но это для кого как. Опять же, мне хорошо, потому что я занимаюсь любимым делом. Мы всегда упираемся в любимое занятие. Если возможно заработать любимым делом, то в принципе какая разница? Ну, в Латвии вообще хорошо на самом деле. По большому счету, куда бы сейчас я ни поехал, я родился в России, но приезжая туда, я понимаю, что у меня же менталитет другой совсем. Мы здесь, русские из Латвии, они совершенно такие другие. Отдельная такая секта. Привет, привет. Вот, и куда-то ехать только если только до каких-то проектов, отдохнуть или по работе, но всегда хочется обратно вернуться. Поэтому обосновать, почему будет хорошо. Сейчас довольно-таки так себе, но ведь это должно пройти. Ну, может быть, еще какой-то момент будет еще похуже, а потом должна пойти волна. Это просто как день и ночь, опять же. Не может быть всегда плохо, должно быть хорошо. Нет, я не в партии, нет. Я не имею права голосовать, я негр. Ну, в плане фиолетовый паспорт. Знаете, многие граждане уехали работать за границу. Они как бы патриоты или что, я не знаю. Я вот не гражданин, но мне кажется, я более большой патриот Латвии, чем некоторые граждане. Ну, нет, конечно, многие просто с дури набрали кредитов и вынуждены уехать, я понимаю. Мы Латвию любим, а я встречаю, например, даже латышей, которые там отзываются не очень в своей стране.
Натурализоваться нет.
Может быть, надо подтянуть латышский. То есть, как бы он у меня, не, я понимаю, и не говорю, в принципе. Но вот нужно именно так подтянуть, чтобы экзамен сдать. Наверное, надо будет в какой-то момент на это решиться. Просто сейчас вот студия, все вот это настолько навалилось, съемки всего настолько много. Мне в жизни никогда не было так тяжело, как сейчас, но и так интересно еще не было настолько. Чем больше всего вот делаешь, тем больше делаешь прорывы какие-то, да, через сложности, тем интереснее жить на самом деле. Поэтому, ну, следующий этап.